Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Имя Виктора Дувакина уже звучало в наших передачах. В течение 15 лет, начиная с конца 60-х, филолог Виктор Дувакин записывал на магнитную пленку устные воспоминания о русской культуре и науке первой трети 20 века. Сегодня вы услышите голос крупнейшего российского биолога Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Дувакин записал его в Обнинске в 1974 году. Несколько слов о Тимофееве-Рисовском. Он родился в 900 году, умер в 81-м. Генетик, один из основателей радиобиологии. Награжден многими академиями мира медалями и премиями. В СССР, правда, не дослужился и до членкора. С 25 по 45 годы жил и работал в Германии. Дувакин записывал его не для радио, а для истории, так что качество записи, увы, среднее.
В 22 году произошла очень существенная вещь. Мы, значит, вступили в личный контакт с тогда самой передовой генетикой, вот, Норденбергской группой, непосредственно через Меллера. Это один из первых старейших учеников Моргана, из так называемых четырех разбойников: Морган, Стертленд, Меллер и Бриджес. Меллер прилетел в Москву и привез культуру Дрозофилы, сделал нам несколько докладов. Он был, значит, у нас на обеих станциях, и на Звенигородской, и в Анниково. И были по этому случаю большие винопития, даже где-то Кольцов и в особенности Серебровский, где-то Славчин, достал целый ящик шампанского системы Абрау-Дюрсо. Великолепное шампанское и, конечно, спирт. Меллер действительно очень талантливый и интересный человек. Он позже, по приглашению Вавилова, 34-й, 35-й и 36-й год, три года провел здесь. Сперва в Ленинграде, потом в Москве, в Институте генетики и Академии наук у Николая Ивановича Вавилова. И потом в 36-м году удрал. В 37-м году ему бы уже, пожалуй, несмотря на американское гражданство, было бы небезопасно. Объект для генетических исследований должен достаточно быстро размножаться. Достаточно просто должно быть и дешево его культивировать. И достаточно легко должен скрещиваться. Я вот с одним объектом таким влип. Я прослышал про такую микролепидоптеру, моль. Капустная моль. Великолепно разводится, сволочь моль. Живет капуст, дешево и сердит. От яйца до следующего поколения максимум месяц. Значит, 12 поколений в год можно. Но это не дрозофил, дрозофил можно 25. Но, извиняюсь, не при дамах будет сказано, размножаются они только в свальном грехе. Массовых культурах. Если их аккуратно парень себе рассадить, муж, жена, ни, боже мой, ни гвоздя не получается. Эти мужики капустные моли плюют на своих законных баб с высокой колокольни, но внимание, фонд презрения. А вот в свальном грехе, ежели банку напустить их целую сотню мужиков и баб, потом можно рассадить их по отдельности, этих баб, все они оплодотворены, яйца несут и все такое. Ну, такой объект, естественно, для генетики непригоден, коли мамаш-то знаешь, а папаш-то, как у современных, части современных советских детишков, папаша неизвестен. Умер Ленин, и решили какие-то начальствующие инстанции, что ли, изучать ленинские мозги. Для чего в Москве решили институт мозгов. И для этого был приглашен Оскар Фокт, знаменитый немецкий ученый, мозговик, не патологоанатом, а анатом мозга. И вот уже весной 25-го года, приехавший по делам вот этого мозгового института, обратился к Кольцову и к Тимашкину с просьбой порекомендовать ему какого-нибудь русского генетика. А в Германии не было подходящего молодого человека. И Кольцов порекомендовал меня. У меня вот как раз уже пяток работ было печатных. В Германии, в Англии, кое-кто, и в Америке генетики уже знали это мое имя. И Тимашка тоже, значит. Я против был. Я не поеду, к Бутурману очень не нужны. Тогда сам Тимашка стал меня уговаривать, что Николай Владимирович, это, так сказать, миссия почетная. Принято было, что мы к немцам учиться ездили, а тут они приглашают вас учить их, заведовать лабораторией генетической. Как же можно отказываться? Ну, в общем, уговорили. Но тут не обошлось, конечно, без некоторых таких комических штук. Мне Фокт предложил оплатить мой переезд в Германию. Я же был настроен барственно. Эта барственность, особливо финансовая, во мне сохранилась и до сих пор, даже когда у меня денег уже нет никаких. Конечно, отказался. С какой стати немцы мне будут дорогу оплачивать, я решил. Оказалось, что, во-первых, нужно одеться и обуться. Дело в том, что у жены еще какие-то старые, перешитые платья были. У меня же к тому времени были бывшие когда-то синими, очень старые казацкие полугалифе, затем так называемые танки. Когда-то я в гражданскую войну еще отбил у белых пару английских военных сапог. То есть не сапоги в нашем смысле слова, а до самого колена такие башмаки, шнурующиеся, и можно было как в сапогах по воде ходить. Танки тогда только появились на свете, и вот в честь всего оружия и эти башмаки, которыми человека вполне можно было убить, назывались тоже танками. Я за границей продолжал, конечно, в основном то, что было в Москве уже начато. В Москве еще я для себя наметил три основных направления работ. Во-первых, мутационный процесс. Второе – феногенетика. И третье направление – эволюционно-генетическое. Попытки воссоединить новую науку экспериментальной генетики с классическим эволюционным учением Дарвина. Когда меня иногда хвалят за то, что я 30-е годы много наработал, то хвалить меня не за что. Я из-за условий, где вот нужно было придумывать, как обыкновенно прожить и как обыкновенно работать, попал в условия, где обыкновенно жить и обыкновенно работать, это и была норма. Значит, с момента, когда я решил построить в Бурке двойную оранжерею для исследовательских целей, четверть этой оранжереи была устроена в виде политермостата. Так вот, от момента, когда я задумал все это сделать, до того, как мы въехали с жуками, прошло меньше 3 месяцев. Но это то, на что у меня в атомной системе, в Цингуле, на очень упрощенный, паршивенький такой уездный вариант таких оранжерей, при наличии 2 стройбатов и неограниченного количества миллионов рублей, ушло все-таки почти 1,5 года. Кроме того, набиралось много бесплатных работ. Во-первых, приезжали иностранцы, даже американцы, их я с разбором брал, кроме того, у них не разберешь. Все они называются американцы, а это либо евреи, либо мексиканцы. И затем много братушек стало появляться. У нас в лаборатории основной государственным языком был русский язык, конечно. Но пользовались немецкими, английскими, французскими. В начале 30-х годов я дружился и втянул в нашу работу вот Макса Делбрюка, теперешнего американского академика и нобелевского лауреата. Он был чистый теоретический физик. Но Дельбергу я ни гроша не платил. У меня был свой физик, сотрудник моего отдела, сын такой. Он сейчас директор в Карлсруэ немецкого, значит, ядерного института. Ну, вроде Курчатова.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания крупнейшего русского биолога Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Запись 1974 года. В Институте мозга общества Кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе Тимофеев-Рисовский с 25 по 36 работал научным сотрудником и зав. Лаборатории. С 37 по 45 директором отдела генетики и биофизики.
Убора. Раз, два, три в год собирались самые умные люди со всего мира. Так как там делалась высшая в нашем столетии наука, то делалась она без звериной серьезности, а вперемешку со всякими делами более занятными. И выдумал это, по-моему, впервые Гамов русский. Чем мы а интересуемся по мере сил хорошенькими баблями, всякая такая штука. А женская красота, как и все, легко и просто поддается статистическому изучению. И была разработана такая простая метода физики-теоретики и вообще теоретики. Где бы они ни собирались, гуляя по улице, все забили на себе тетрадочки. Мы все, встречая Бабеля, перемигивались и ставили отметку по пятибалльной системе с плюсами и минусами. Дату ставили и место. Ну, скажем, там, не знаю, Рим, там, 37-й год. А среди крупных теоретиков были распределены регионы Европы. Бор и его заместитель Вайскоп ведали Скандинавии. Чадвик и Блэкетт, два крупнейших теоретика и атомщика английских, ведали Англии, Шотландии, Ирландии. Пьер Оже и Франсис Перрен ведали Франции. И вот эти начальствующие теоретики на основании этих обработок строили изокалы. Например, первым построил действительно замечательный как Розетти в Римском университете. Пиками очень высокими были, значит, Флоренция и Северная Тоскана. Затем Милан, Павия, вот эти места тут. А на юг от Рима итальянки – это помесь лягушек с обезьянами, вообще-то говоря. Черт-те что! Еще так в 15-летнем возрасте туда-сюда. А к 25 годам это, понимаете ли, расползается она, выползает из-под всех юбок. И морда, неизвестно, что у нее на морде в свое время было, потому что такое сплошное сало. Ужас. Очень печально. Дело обстоит, между прочим, с Парижем и Францией. Опять-таки, потому что изящная ваша словесность и прочее, путает часто хорошую одежду с содержимым хорошей одежи у Бабеля. Очень высокий пик тоже есть в южной луговой Ирландии. Ирландки рыжеватые или даже рыжие с зелеными глазами. Казалось бы, пугало может быть, а нет. Несмотря на то, что веснущатые они, И на носу веснушки, и на руках веснушки, всюду веснушки. И все-таки ничего не скажешь. И ножки на дяде.
Свети, свети, все черные дури, над моей больной головой. Свети, свети, все черные кудри, над моей больной головой. Будет тихо осеннее утро, будет дождик ночь морозить. Будет слышно протяжное пенье, как меня до поле от кормила. Будет слышно протяжное пенье, как меня до поле от кормила.
Поет Николай Владимирович Тимофеев Лисовский.
И никто из друзей моих прежних не придет уж меня провожать. Только ты одна, дорогая, будешь до тихо над гробом рваться. Только ты одна, дорогая, будешь тихо над гробом рваться.
30-го года, практически до 30-го года, через нас, в буквальном случае нас, меня с Лёлькой, проходили почти все командированные за границу естественники. От математиков, кончая биологами, географами и геологами. Потому что все тогда ездили через Берлин. Это была единственная трасса. Сперва Рига-Берлин, потом Варшава-Берлин. А потом уж из Берлина в разные другие страны. Вот, так что у нас, ну, буквально не было недели без гостей, советских гостей. В 30-м году почти прекратилось. 31-32 года вообще научные командировки за границу прекратились практически. Вообще прекратились, абсолютно, не было ни одной. То было ежегодно сотни, а стало нуль. Ну, в середине 30-х годов, в 37-м году, наконец догадались меня вызывать обратно в обширное наше отечество. Но отсюда нам друзья написали, что возвращаться к нам сюда из-за границ сейчас можно только прямо на тот свет. В лучшем случае, если повезет, так в Магадан. Я поэтому оттягивал. А потом началась война, значит, уже нельзя было возвращаться.
За невозвращение в 1937-м и якобы участие в создании немецкой атомной бомбы Тимофей Врисовский был осужден и отправлен в лагерь. Оттуда его, едва живого, извлекли, чтобы сделать заведующим объекта 0215. Ученый не любил вспоминать об этом, но в Солженицынском архипелаге ГУЛАГ о нем кое-что сказано. Цитирую. «Он обладал той широтой, которую ученые следующих поколений даже и не хотят иметь. По материнской линии он был из захудалых калужских дворян на реке Ресси, по отцовской же Боковой, потомок Степана Разина. И эта казацкая могута очень в нем чувствовалась, в широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, но зато и в голоде, сильнейшем, чем у нас».
Эх, Россия, да мать Россия, а мать российская в земле. Эх, ты, Россия, да мать Россия, да мать российская земля. Эх, Россия, да мать Россия, да мать российская земля. Эх, Россия, да мать Россия, а мать российская земля.
Вы слушали воспоминания биолога Николая Владимировича Тимофеева Рисовского. Запись 1974 года. С фондами Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, работала Тамара Леленкова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Редактор Игорь Померанцев.